Глава 10. Больница была маленькая. Небольшой особняк с единственным входом. Майкл выглянул из окна. С полукруглого больничного двора на улицу вела лестница. Попасть в больницу можно было только через этот вход. Машин не было видно, но Майкл знал, что нельзя терять ни минуты. Он выбежал из палаты, бегом спустился с 5-го этажа и вышел из широких дверей. Во дворе была стоянка для больничных машин. Сейчас она пустовала. Майкл сошел на тротуар и закурил. Он расстегнул пальто и стал под фонарем так, чтобы свет падал на его лицо. С 9-й авеню к больнице шел быстрым шагом парень со свертком под мышкой. Он был в военной куртке, черноволосый, словно густая курчавая шапка на голове. Когда он вошел в полосу света, лицо его показалось Майклу смутно знакомым. Парень остановился рядом, протянул руку и сказал с сильным итальянским акцентом: «Дон Майкл, вы меня не помните? Я Энцо, помощник пекаря Назарина, его зять. Ваш отец буквально спас мне жизнь, выхлопотал разрешение остаться в Америке». Майкл пожал ему руку, теперь он вспомнил. Энцо продолжал: «Я пришел оказать уважение вашему отцу. Пропустит меня в больницу или уже поздно?» Майкл улыбнулся и покачал головой. «Не пустит. Но все равно спасибо. Я передам Дону, что ты приходил». По улице с ревом пронеслась машина. Майкл мгновенно насторожился. «Иди отсюда быстро», — сказал он Энсу. «Здесь неспокойно. Тебе нельзя связываться с полицией». Он увидел испуг на лице молодого итальянца. «Раз полиция, значит, его могут выслать на родину, отказать в американском гражданстве». И все же Энсу не двинулся с места. Он прошептал по-итальянски: «Если неспокойно, то я останусь помочь. Я в долгу перед крестным отцом». Майкл был тронут. Он хотел было прогнать Энцо, но передумал. Пусть остается. Двое у входа в больницу – это, возможно, спугнет людей Солоца. Один едва ли. Он дал Энцо сигарету, чиркнул зажигалкой. Они стояли под уличным фонарем, поеживаясь от холода декабрьской ночи. Уже докуривали, когда с 9-й авеню на 30-ю улицу свернула вдруг длинная черная машина и двинулась в притирку к тротуару прямо на них. Замедлила было ход, потом вдруг рванула вперед и скрылась. Майкла узнали. Он протянул Энсу еще одну сигарету и заметил, что руки у пекаря дрожат. Странно. А у него самого ничуть. Опять стояли, курили. Прошло минут 10. Ночную тишину разорвал вой полицейской сирены. С 9-й авеню вывернулась патрульная машина и подлетела к больнице. Следом остановились еще две полицейские машины. Улицу перед больницей мгновенно запрудили люди в полицейской форме и в штатском. Майкл облегченно вздохнул. «Ай да Сонни!» Быстро управился. Он пошел к ним навстречу. Два здоровенных полицейских схватили его за руки. Третий обыскал. По ступеням поднимался плотный мужчина в форме капитана полиции с золотым галуном на фуражке. Подчиненные почтительно расступились. Несмотря на солидное брюшко и седину на висках, капитан шел бодрой пружинистой походкой. Кирпичное лицо его пылало. Он подошел к Майклу и прорычал: «Я полагал, все итальянское хулиганье мы взяли. Кто такой? Какого черта здесь ошиваешься?» Кто-то из полицейских стал рядом с Майклом. «Этот чист, капитан». Майкл молчал. Спокойно, в упор, он рассматривал лицо капитана, вглядывался в его голубые с металлическим блеском глаза. Агент в штатском объяснил: «Это Майкл Корлеоне, сын Дона». Майкл спросил спокойно: «Куда делась охрана? Кто убрал их отсюда?» Кирпичное лицо капитана сильнее налилось кровью. «Ты что, бандит? Указывать мне вздумал? Ну, я их снял. Плевать мне. Хоть дочисто перестреляйте друг друга, гангстеры поганые. Я бы лично палец о палец не ударил, чтобы охранять твоего папашу. А теперь пшел отсюда, чтобы ноги твои здесь не было в неприемные часы, щенок». Майкл все так же пристально вглядывался в его лицо. Слова капитана не задевали его нисколько. Он лихорадочно соображал. Неужели в той первой машине сидел Солоца и увидел, что у входа в больницу стоит он? Неужели Солоца позвонил капитану полиции и сказал, «С какой стати у больницы трутся люди Корлеоне, когда вам заплачено, чтобы их оттуда убрать?» Неужели Сонни прав? И все это часть продуманного плана? Очень похоже. Все еще невозмутимо он сказал капитану, «Я не уйду, пока у палаты моего отца не выставят охрану». Капитан даже не потрудился ответить. Он бросил агенту, стоявшему рядом с Майклом. «Фил, забери щенка и запри на замок!» Тот возразил с сомнением, «Этот парень чист, капитан. Он герой войны, никогда не ввязывался в их дела. Газеты раздуют историю». Капитан, багровый от ярости, надвинулся на него. «Сказано взять и запереть!» Мысль у Майкла работала все так же четко. Гнев не туманил ему голову, и внятно, обдуманно, раздельно он произнес. «Капитан, много заплатил вам турок, чтобы вы отдали ему отца?» Капитан обернулся, он гаркнул двум дюжим полицейским. «А ну, подержите его!» Майкла схватили за руки, прижали их к бокам. Он увидел, как, описав дугу, внушительный кулак капитана подлетает к его лицу и попытался уклониться. Удар пришелся по скуле. В голове Майкла точно разорвалась граната. Рот наполнился кровью и мелкими косточками. Он понял, что это зубы. Щека раздулась, как будто ее накачали воздухом. Ноги подломились. Он упал бы, если бы его не держали те двое. Но он не потерял сознание. Агент в штатском шагнул вперед, заслоняя Майкла от второго удара. Он крикнул, «Господи, да вы его изуродовали!» Капитан внятно сказал, «Я его пальцем не трогал. Он сам ко мне полез и оступился». «Ясно?» «Оказал сопротивление при аресте».